Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Продолжаем прямой эфир. Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра. В эфире самые цитируемые радиостанции России. Радио «Спутник». В студии мои коллеги Людмила Чернова, Ольга Гаврилова. Вас приветствую.
Привет.
Приветствую.
Давайте вот с чего начнем. Уроки не выучены, обязательства не выполнены. В Министерстве обороны России считают, что за полтора года сочинских соглашений по Сирии с Турцией укрепленные районы террористов срослись с турецкими наблюдательными постами.
Заявил об этом официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Канаш. Он отметил, что не только западные страны, но и Организация Объединенных Наций в 2018 году приветствовали подписание сочинских соглашений по Идлибу. И в тот момент, по его словам, ключевой договоренностью со стороны Турции было обязательство по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 километров. И также Турция должна была вывести тяжелые артиллерийские вооружения. Но вместо этого прошло вот 18 месяцев, как действует соглашение, и получилось вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками всех боевиков умеренной оппозиции на север к турецкой границе. Ну и также, кроме того, по словам Коношенкова, Анкара в нарушении международного права перебросила в Идлиб свои подразделения, а на Западе этого никто не замечает. И очень интересно вообще, что эти заявления Коношенкова появляются сегодня, накануне завтрашней встречи Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана, где...
Поздновато это все появляются, такие заявления, учитывая, что, ну как, в условиях информационного противостояния, а противостояние на информационном уровне ведется, аргументов должно быть много, и они должны быть устоявшиеся. Вот такие заявления не поздновато ли?
Что касается, вот, кстати, Леш, мы много раз об этом говорили, сочинских соглашений от 2018 года, что вот как раз о чем говорила Люда, это второй пункт сочинских соглашений. А первый пункт, как мы понимаем, нарушили все стороны, и российская сторона, и иранская сторона,
вопрос,
и сирийская
сторона,
и турецкая сторона. Потому что в Сочи была достигнута договоренность о создании зоны деэскалации, о прекращении огня именно вот в этой буферной зоне, именно вот в провинции Идлиб. Тем не менее, войска Асада продолжают наступление и занимают город за городом. Но вот, правда, турки их в последнее время, в общем-то, остановили это наступление. Правда, удалось Турции отбить все-таки,
да,
ключевой
СМИ.
Стратегический город Саракеп, да, при помощи, я не знаю, российской авиации или нет. И вот что касается переговоров, кстати, и Песков сказал, что они будут тяжелыми, это дословная цитата. Вот я посмотрела, Россия, скорее всего, предложит Турции зафиксировать в Идлибе линию разграничения между протурецкой оппозицией и сирийской армией, которая учитывает все завоевания войск Асада за последние два месяца. Да?
О, это очень было бы
это очень сложно этого добиться, да, потому что Эрдоган много раз говорил о том, что Турция планирует вытеснить войска Асада из провинции Идлиб вот на ту самую линию, которая была определена сочинскими соглашениями с Россией и Ираном осенью 2018 года.
На деле происходит полностью противоположное, поэтому на данный момент теоретически Эрдоган мог бы и согласиться, но это будет действительно очень большим
причем
ударом.
Причем Асад ведь на это не соглашается. Он ведь тоже заявил, что никогда не пойдет вот на отход вот до этой линии, да, никогда с этим не согласится. Его армия продолжит наступление, но, как мы понимаем, без российской авиации оно вряд ли будет успешным. И вот тут как раз возникает главный вопрос. Что будет в этом случае делать Россия? Поддержит ли Москва сирийский режим и в чем-то уступит? Или в чем-то уступит Анкаре? Да? Вот я слышала мнение некоторых экспертов. Они говорят, что турки будут жестко стоять на том, что Идлиб не отдадут.
Не отдадут. А я слышала такие мнения, что Россия, во-первых, и не заинтересована в поражении Турции в том плане, что, не дай бог, этот конфликт на территорию Турции переметнется, да? Но и, с другой стороны, интересуется тем, чтобы территориальная целостность Сирии осталась, как она есть. И тут действительно возникает масса вопросов и в контексте завтрашней встречи, и в принципе. Вот политолог-эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов считает, что, в принципе, все, о чем говорит Министерство обороны сейчас, это не открытие, а, может быть, такая, ну, квинтэссенция, подведение какой-то черты перед этой встречей, Леша. Ты говоришь, что информационная война давно ведется. И, в принципе, изначально было ясно, что Турции очень сложно будет выполнить эти сочинские договоренности, которые она на себя взяла. И вот как раз Станислав Тарасов делает прогнозы относительно завтрашней встречи лидеров России и Турции.
встреча Путина и Эрдогана будет как никогда очень серьезной. Почему? Потому что это закрыть прорехи, которые выявляются в сочинском меморандуме. А документ, скорее всего, будет немного, может быть, модернизирован. Появление каких-то новых, более конкретных определяющих пунктов. Должна появиться дорожная карта пошаговых действий, степ-бай-степ, как действовать дальше. Тем же туркам и, собственно говоря, той же Сирии, и той же Ирану, и той же России. Если только не удастся погасить вовремя этот очаг, появится серьезный вооруженный кризис с переходом в очень серьезную войну, в которой в первую очередь пострадает прежде всего Турция. Потому что Сирия и так вот в результате борьбы с ИГИЛ, она и так развалена вся, инфраструктура уничтожена. Теперь это, кстати говоря, вот этот цунами может быть переброшен на территорию Турции.
Вообще, конечно, этот прогноз с переходом вооруженных действий в Турцию, вот он очень любопытно выглядит. При чем участии он там может быть? Если гипотетически, опять же, рассуждать, кто, с кем, как, потому что я не думаю, что сирийская армия, российская авиация пойдут на территорию Турции, это без сомнений. А вот что дальше действительно туркам делать вот с этими самыми с террористами, там неважно, умеренные они или как-то признаны, вот это хороший вопрос. Кстати, министерство официально турецкое сообщает об еще гибели двух военных в Идлибе, 6 раненых, то есть активная фаза продолжается. Другое дело, что официальные данные турецкие нужно постоянно контролировать и проверять некими независимыми данными. У нас, например, в Телеграме вот эти данные учитываются повсеместно, поэтому постоянно, поэтому я приглашаю наших слушателей к нам в Телеграм-канал «Радио Спутник». Спасибо, что живой. Глава «Нафтогаза» обсуждал с властями США усиление мер против «Северного потока-2». Андрей Коболев хотел бы, чтобы этот проект был мертв. По его словам, в том же контексте рассуждает и в Вашингтоне. А вот что еще может грозить почти достроенному газопроводу?
Я сейчас подумала, что все-таки надо было заголовок написать не «Спасибо, что живой», а «Жаль, что живой». Потому что у Коболева все-таки желание действительно. Он говорит, что как же нам обеспечить, чтобы этот проект был мертв. И сказал он это ни много ни мало в федеральном округе Колумбия в США, выступая на Вашингтонском Атлантическом совете. Очень интересно его участие в этом мероприятии.
Ну, видимо, американцы его уже услышали заранее, да, когда вводили санкции против российского газопровода «Северный поток-2».
Нет, это он вдогонку говорит. Он говорит, что нужно что-то новенькое. И, ну, как он говорит, обсуждал это все с представителями властей США. Какого уровня эти представители, не сообщается. И речь идет именно о дополнительных мерах. Он говорит, что игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство этого газопровода. Но вот он говорит, как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов. Но возможность существует, и поэтому мы обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как бы обеспечить, чтобы этот проект был мертв. И Коболев, глава «Нафтогаза», считает, что все-таки у США есть еще какие-то инструменты влияния, чтобы «Северный поток-2», который, по данным российских, даже не российских властей, а, по-моему, «Газпром» или кто, не помню уже, кто сообщал, но, в общем, что на 94% он построен.
60 километров осталось, но дело в том, что касается судов и технических возможностей, то я думаю, что господин Коболев прав, потому что у академика Черского, да, на которого, в общем-то, все надежды, есть как минимум две проблемы, вот, которые нужно будет успеть решить до того, как он приступит к работе на Балтике. Во-первых, судну необходимо пройти модернизацию, потому что оно было оборудовано под прокладку трубы диаметром до 32 дюймов. Если кто не знает, я напомню, что его основная работа заключалась в прокладке труб с Киринского месторождения, а там трубы по диаметрам поменьше. Да, вот «Северный поток» строится трубой в 48 дюймов, и поэтому, прежде чем посылать судно на Балтику, его нужно модернизировать под вполне конкретную задачу. И вот последняя информация, я читала, что вроде как академик Черский достраивался и оснащался в Сингапуре, где его, кстати, и купил «Газпром». И были сообщения, вы, наверное, читали, что судно из Находки направилось в Сингапур. Были такие сообщения. И туда оно должно было прибыть 22 февраля. Однако по какой-то причине в «Газпроме» отказались комментировать. Да, судно прошло мимо Сингапура и направилось в Коломбо, столицу Шри-Ланки, оттуда уже в сторону Суэцкого канала.
Да, двигается в Египет.
Ну, это тот же самый маршрут, просто, видимо, остановки-то и не было.
Нет, ну знаешь, об этом, видишь, тоже не озвучивали, а эти данные из порталов отслеживания положения морских судов.
А как это должно официально рассказываться? Что, ну корабль идет, точка, что?
Ну так, а почему бы не вмешаться вот в эту же красивую информационную историю и не ответить, что вы там пока думаете, придумываете, а мы вот сейчас уже скоро доплывем, куда нам нужно,
есть
и достроим
все,
что надо.
Есть другая позиция относительно того, что, как это там, шарик слушает да ест, как-то так, да? Вы тут пока обсуждаете, а корабль идет. Из серии того, что не все детали подробности не всегда уместно выносить. Я вот именно в этом
ключе. Корабль, скорее всего, дойдет, конечно, до места назначения, но вот что касается достроить, то здесь большие проблемы. Я вот, честно говоря, не понимаю, как это собираются делать.
Мне кажется, когда до этого момента дойдут, все обстоятельно расскажут, по крайней мере, тем, кто будет заниматься обновлением. Давайте послушаем Юрия Рыкова. Относительно Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов. Все-таки это мы возвращаемся к тем самым санкциям против «Северного потока-2».
Они могут еще больше ужесточить санкции против компаний, которые могли бы участвовать в завершении строительства Северного потока. Вот совсем недавно было сказано, что работает на газопроводе также, например, камнеукладчики, которые засыпают уже построенный газопровод. Сейчас вот, значит, один из этих камнеукладчиков ушел, например, а еще один работает. Но он засыпает ту часть газопровода, которая уже готова. И это с точки зрения безопасности, экологии и прочее, это необходимо и так далее. Но вот когда он эту работу завершит, можно, например, ввести санкции против такой компании. И тогда, например, возникнет проблема, как этот трубопровод засыпать. Так что вот в каком-то таком направлении это может действовать. Ну и вообще, как я понимаю, взята стратегия Соединенными Штатами на поддержку Украины и на осуществление транзита всего потока газа через Украину.
Ну, собственно, посмотрим, куда там доплывет академик Черский.
Найти, против кого ввести санкции, это вот ключевая задача, главная задача. И ее всегда решают, благо компаний много, людей много. И накинуть дополнительные санкции
никогда
не лишнее. Но
пока, видишь, вариантов немного озвучивается даже.
Нет, но это один из примеров. Скажем так, про камни вот эти засыпательные компании, вы до того прям принципиально где-нибудь говорили, обсуждали?
Нет, не говорили.
Я вот, скажем так, адресно услышал вот сегодня.
Ну и министр энергетики Александр Новак тоже говорил про Черского, что это лишь один из вариантов достаточно.
Посмотрим, опять же, и обязательно обо всем расскажем. У нас на сайте radiosputnik.ru, на сайте самой цитируемой радиостанции России.
Если кто-нибудь решит заделывать дырки на космических станциях с помощью клея и салфетки, то ему придется заплатить. Этот универсальный способ борьбы с нештатными отверстиями запатентован Роскосмосом. Голубые вагоны скоро перестанут качаться. МВД России предлагает запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования.
Молчать угрюмо буду я угрюмо, и вздыхать, и мучиться. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится.
Вся соль.
Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких лагерях. Речь идет об информации о сотнях тысяч погибших, пленных и интернированных.
Да, министры иностранных дел России и Германии договорились об этом еще в прошлом году и минувшей осенью подписали соответствующее соглашение. Со стороны Германии считают, что это внесет свой вклад и в то, чтобы прояснились судьбы этих людей, потому что многие, возможно, до сих пор остаются, ну как это называется, пропавшими без вести,
пропавшими.
Захороненными в братских могилах. Ну и, кроме того, внесет вклад и в примирение. Это, ну, наверное, масштабное достаточно событие, учитывая, что в этом году Россия будет 9 мая праздновать 75-летие Победы. И очень много тоже с архивными документами сейчас происходит и в России, и в разных регионах ведется оцифровка, например. Ну и, собственно, мы не забываем о том, что будет создан Центр архивных материалов, о котором говорил Владимир Путин, и ну, по его же словам, такой центр на десятилетия вперед не позволит никому извращать историю, потому что документы, это, ну, с ними не поспоришь.
Я бы здесь, знаешь, какой момент больше обозначил? С тем, что с документами спорить невозможно, это факт. Другое дело, что этот факт оспаривается отдельными политиками, отдельными организациями, даже странами. Я бы вот хотел момент больше эмоционально здесь упомянуть относительно того. Я вот несколько раз в недавнее время общался с людьми, которые вот занимаются поисковыми работами, поисковые отряды, вот эти ребята, поисковики, которые действительно ходят по лесам, по болотам, по полям, ищут останки тех людей, которые которые погибли. Погибли, угу, защищая Россию. И у них такой, не только Россию, наверное, можно сказать, мир и во всем мире. Я не думаю, что я сейчас очень масштабно скажу. И у них вот есть такая философия, что ли, найти каждого. Это очень важный эмоциональный момент, чтобы каждый человек, каждый, кто был тогда в рядах вооруженных сил, каждый, кто тогда отдал свою жизнь, был найден. Чтобы о нем можно было сообщить. Даже если родных не осталось, чтобы о нем вот это была память. Это вот, наверное, это мелочь. Наверное, про каждого, про отдельного. Тем более, действительно,
почему
и братских
мелочь?
Могил очень много. Ну, я говорю, наверное, возможно. Но это очень важно действительно для понимания того, что тогда происходило.
И для каждой семьи.
Я говорю, даже если родственник не осталось, были, увы, и такие люди. Это действительно, это очень эмоциональный момент, под которым, ну, который может по-новому давать оценку, наверное, оттенок вот этой ситуации всей. И что еще? Ну, про архивы, наверное, мы подробнее рассказываем у нас на сайте достаточно регулярно. И периодически публикация таких документов вызывает очень большие, ну, как это сказать, резонансные моменты,
особенно
в том числе
фотографии.
В международных отношениях. Я больше имею в виду в международных отношениях, в плане переговоров, в плане взаимоотношений. Но фотографии и, в особенности, видеоматериалы, которые публикуются, это действительно возможность посмотреть о том, как вот это было в это страшное время. Обо всем этом сообщаем у нас на сайте radiosputnik.ru.
В эфире «Радио Спутник».
Украинская певица Джерри Хейл предрекла победу российской группе Little Big на Евровидении. В результате, что случилось, подписчики в Инстаграме начали угрожать, что отпишутся. Ну, а националисты, естественно, обвинили в нелюбви к собственной стране.
Я первый раз, честно говоря, услышала это имя Джерри Хейл. Если там Амаруф, которая в прошлом году собиралась на Евровидение, многие слышали. Посмотрела, зовут ее Яна Шимаева, ей 24 года. Она певица, которая делает каверы на разные песни, в том числе и украинских исполнителей, и западных тоже, например, на песни «Океана Эльзы» или «21 Pilots», ну и многих других. И говорят, что она известная блогерша, ну не знаю, насколько известная, 187 тысяч подписчиков в Инстаграме, 206 тысяч в Ютубе. Но как бы то ни было, она написала у себя в Инстаграме на украинском, хочу отметить, языке. «Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения», ну и добавила ссылочку на аккаунт группы Little Big. Mm-hmm. Ну и после этого, собственно, начались негативные комментарии, что, во-первых, позорно поддерживать Россию, которая аннексировала Крым. Ну, это я все цитирую подписчиков. Ну и также добавили, что участники российской группы незаконно посещали полуостров. Вот. Ну, а некоторые даже там чуть ли не смерти этой девушке пожелали.
А нет данных, насколько прирост у нее подписчиков в Инстаграме, в Ютубе после того...
То есть такой хороший способ самопиара, между прочим, потому что вот кто знал до этой истории, то Яну Шимаеву во всех соцсетях...
Нет, после того, как она отправилась на
Евровидение... Сейчас ее фото, клипы и так далее.
Как стало известно, что она поедет на Евровидение, естественно, у нее прирост популярности. Другое дело, что вот этим конкретным шажочком...
Вот я про это и говорю. Я, например, вот только сегодня узнала, что вообще есть на свете такая Яна Шимаева.
Я вот тоже, к счастью или к стыду, не знаю. Ну и были такие, кстати, подписчики, которые посоветовали не смешивать политику и музыку. И многие как бы пытались акцентировать на том, что поддержка певицы Little Big вообще не означает, что она поддерживает именно Россию. Ну, в общем, девушка закрыла комментарии к этой публикации, но пост по-прежнему на месте, она его
держатся,
не удаляла.
Обычно удаляют.
Нет. Ну и ответила там на ряд гневных комментариев, подчеркнула, что действительно поддерживает не конкретную страну, а творчество, и продолжает считать, несмотря на весь этот хейт в Инстаграме, что у пилотажного коллектива есть все шансы на победу. Странно выглядит травля певицы за Little Big, потому что эта группа, если и как-то ассоциируется с Россией, она, в принципе, российский образ в ироничной форме демонстрирует, считает политолог, сотрудник Института «Новое общество» Владимир Киреев.
Little Big — это группа, которая показывает образы России в сатирическом, ироничном виде. И, по идее, может быть, им стоило бы поддерживать группу Little Big, потому что она иронизирует над современной Россией, над ее недостатками и представляет ее в таком ироничном виде. А украинские националисты, нападающие на эту певицу, которая, вне сомнений, скорее всего, поддерживает эту группу из чувства солидарности между артистами, то украинские националисты, нападающие на эту певицу, которая поддерживает эту группу, выступают с каких-то совершенно абсурдных позиций. С таким же образом они могут выступать против комиксов американских, которые демонстрируют империализм американской культуры. Они хотят привлечь к себе внимание даже на тех моментах, которые совершенно абсурдны.
Мне кажется, это просто очередной хайп на фоне Евровидения. Начали о нем говорить, начали страны выдвигать своих кандидатов. Но как же тему не подогреть?
Может, она в хороших отношениях с группой Little Big, кто
знает. Да даже тут не в девушке дело, а в самом предмете Евровидения.
Я бы здесь добавил, что негативные, отрицательные комментарии будут у чего угодно и всегда. Что бы ни опубликовалось, в первую очередь это будет прополощено с грязью. В особенности в Инстаграме. Вы уж извините, я, может, здесь лично скажу, но я не очень высокого мнения о социальной сети вот этой и ее обитателях. Вот, а с другой стороны, это действительно очень, очень забавный момент относительно того, что, ну вот, травля, это немножко сказано, начинается, может быть, даже без того, чтобы автор комментария послушал или посмотрел Little Big. Потому что, ну вот мы перечислили, сколько ты упомянула? 200 тысяч на Ютубе подписчиков, да?
206.
Ну вот у этих ребят с Кибиди сколько? 300 с лишним миллионов просмотров.
Угу.
Вот тут такой вещь. И все-таки, ну, наверное, хоть кто-то хоть как-то видел. А относительно того, что иронично демонстрируется Россия, ну, стереотипы — это всегда смешно. И там действительно есть некое отражение и российских стереотипов. Другое дело, что для этого нужно немножечко как-то щелкнуло, чтобы в голове, ну, далеко не у каждого
чувство
произойдет.
Чувство юмора обладать, наверное, таким
абсолютно
здравым.
Точно.
Да.
Абсолютно точно. И мне кажется, вот сама фраза, что мы, кажется, знаем уже победителя Евровидения, она и была обращена к тому, что группа-то фриковая. А на Евровидении при всем уважении, я, кстати, смотрю каждый год, когда это просто сделать, если нет, я в интернет не полезу. Она действительно, как сказать, этот конкурс, он потворствует таким вот коллективам, у которых есть вызов, у которых есть что-то вот такое вот вызывающее, фриковое.
Но я думаю, это еще было основано на том, что в Европе, в принципе, знают Little Big. И достаточно
тоже, да?
Хорошо относится к этой группе и повторяет ее движение.
Во многом как раз потому, что это смешно, это как-то дурнински в хорошем, в забавном смысле слова, и это фриково. В любом случае, следим, про Евровидение теперь будут говорить, я уверен, долго, в том числе и в комментариях у нас на
главное,
сайте.
Главное, чтобы оно вообще
или
состоялось.
В соцсетях. Да, тут же есть угроза, о которой мы говорим тоже достаточно регулярно. Да.
Не, но вот Олимпиада же состоится уже.
Но Евровидение без зрителей будет как-то очень печально.
Значит, и Евровидение
посмотрим,
скорее всего,
может быть,
пройдет.
Если, не дай бог, какие-то усложнения будут, тут, возможно, и другие подходы. Наливайкам бой. В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах, которые расположены в жилых домах.
Во втором чтении скоро будет в Госдуме этот законопроект рассматриваться. Ну и ряд поправок подготовили депутаты. Во-первых, предлагают, чтобы регионы получили возможность самостоятельно ограничивать время продажи алкоголя в общепите, который находится в жилых домах и на прилегающих территориях, ну даже вплоть до полного запрета. И также должны регионы сами принять решение, как там ограничивать время работы.
Все-таки на региональный уровень это переведут?
Да,
потому что разговоры ходили, чтобы это было едино.
Да, ну, предлагают на региональный, чтобы регионы сами решали, там, когда они работают, вообще можно ли им работать. Ну и вот авторы законопроекта говорят, что логично было бы время работы этих заведений приравнять ко времени продажи алкоголя в магазинах, в рознице. Ну, как бы, наверное, да, с 23 до 8, там, в основном действует везде, да, запрет.
Вот. В этом-то и весь смысл вообще слова «бар» и «ресторан».
Ну да, что могли здесь пить дольше, да,
да,
понятно.
Здесь просто разграничение того, что и чем является. Наверное,
видишь,
если бы был жесткий контроль.
Это же не значит, что они действительно к этому прислушиваются, регионы, потому что у всех своя ситуация. Ну и там еще по площади были споры, не менее 20 квадратных метров.
Вот,
хотят
главное
вести эту норму. Но
что такое бар, а что такое вот это вот,
да,
действительно наливайка?
Профессор-президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин сомневается, что вообще хорошая идея отдать на откуп регионам право решать, быть наливайком в жилых домах или не быть?
Конечно, вот отдать на откуп регионам. Но регион вам скажет: вы знаете, у меня такая экономическая ситуация, у меня вот тут вот бизнесмены на меня наседают, я за этим буду присматривать, я там поставлю полицейского, чтобы он за порядком следил. То есть наобещают, что все, что угодно, и оставят. Потому что, когда мы смотрели, например, по новой табачной продукции, которую тоже надо выкорчевывать, какая реакция регионов, очень понятно, 44 региона принимают законодательство в ряде случаев без санкций, а 41 регион вообще в ус не дует. Тоже непонятно, по какому признаку, что они там о бизнесе заботятся больше, чем о здоровье, так это уже не наш подход, не современный. То есть здесь четкие должны быть указания, я все-таки считаю, с федерального уровня безобразные вещи, их, конечно, надо выкорчевывать, и чем скорее, тем лучше.
А бизнесу, конечно, это не нравится. И вот объединение предпринимателей «Опоры России» даже там куда-то обратилось и говорит, что, ну, мало того, что конкуренция будет не в том русле и вообще снизится предпринимательская активность, но еще и говорят, что даже упадет привлекательность страны у туристов, потому что во многих городах, в которых туристы часто бывают, эти наливайки находятся в историческом центре.
Там, кстати, алкоголь можно продавать, да, в течение ночи. Этим пользуются пока можно. Граждане, которые не могут затариться алкоголем, не успевают до 23 часов.
Все-таки вот тут тоже есть этот момент, что далеко не всегда в регионах будут слушаться того, что и приходит какая директива из центра. Вот это вот отношение, вот этот подход, что ну, на нас все равно не посмотрят, все равно прокатит. Кто на нас будет обращать внимание? И, увы, это очень часто приводит к не очень красивым последствиям, если в особенности мы говорим вот отношение к алкоголю. Тут, наверное, регулирование должно быть все-таки более жестким, но именно в отношении того, что есть магазин, чтобы не закрывать действительно все подряд, а где действительно вот какая-то эта полуфиктивная
наливайка. А вот интересно, мнение жителей будет учитываться, в домах которых тоже находятся вот эти вот наливайки, да?
У нас, кстати, относительно недавно на Ютубе была такая залита дискуссия, была студия в эфире, она сейчас залита на Ютубе, ее можно зайти посмотреть и переслушать на Ютуб-канале «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России.
Вся соль